Прошу поместить меня в стеклянный саркофаг и не оплакивать дольше суток». «А как же бедные птички?» — спрашивает слепой. «Птичек можете замуровать рядом. Их и все мои кактусы. Процедура будет подробно описана в завещании, так что не беспокойся ни о чем». «Как поживаешь, курильщик?» — застенчиво спрашивает красавица. Протягивает руку, чтобы поздороваться, и опрокидывает стакан с сосной. И жутко расстраивается. Просто ужасно. По одеялу растекается коричневая дорожка. Македонский дает мне полотенце. «Вытрись, курильщик, ты облился». Я вытираюсь, пожимаю руку красавицы, говорю ему: «Привет, привет, не обращай внимания, это просто спирт». И пытаюсь отползти от лужицы с еловым запахом, пропитывающей одеяло. Но отползать мне некуда. Слева лорд, справа загородочная подушка шакала. «Как в старину погребали, с лошадьми и щелядью», — мечтательно говорит стервятник. «Так и меня прошу схоронить среди кактусов. На каждое веко положите по серебряному ключику, а в руки — две скрещенные отмычки». «Прости меня, пожалуйста, курильщик», — просит красавица. «Это я во всем виноват. Я всегда и во всем виноват. Всегда». «Чушь какая!» — возмущаюсь я и лезу в карман за платком. Но вместо платка там тлеющий окурок, о который я обжигаю пальцы. И это очень больно. «Кстати, как поживает моя родственница?» — спрашивает стервятник слепого. «В добром ли она здравии? Не нуждается ли в чем?» Мне не слышно, что отвечает слепой, но видно, как он зачем-то показывает стервятнику ладонь. «Ай-яй-яй!» — качает головой стервятник. «Ну до чего все-таки злобное создание?» Я решаю, что они обсуждают один из подаренных стервятником кактусов, и переключаюсь на рыжую. «Кажется, ей мало осталось», — говорит она сфинксу. «Все время спит и все чаще нас путает. Даже коты перестали на ней валяться». Сфинкс говорит, что это печально. «Как сказать?» — пожимает плечами рыжая. «Может, все даже к лучшему». Я знал, что эта девчонка чудовище, и сфинкс, наверное, тоже об этом знал, потому что не приходит в ужас от ее слов. Чудовище достает из рюкзака потрепанного плюшевого мишку и сажает к себе на колени. Строит из себя невинного ребенка. Мне делается худо от ее повадок и всех этих разговоров о смерти, похоронах и всем таком прочем. Я ложусь лицом к динамику магнитофона, чтобы никого больше не слышать. Но здесь меня настигает не пойми, откуда взявшийся Лэри.
«Даже если пауки нашли у тебя что-то нехорошее, это еще не конец, парень, это еще не конец», — говорит он, протягивая мне пачку моих же сигарет.
«Спасибо», — говорю я, — «ты меня здорово утешил». Будет меня табаки. В спальне никого, кроме нас двоих. Очень солнечно и жарко. Пол кровати застелено, аккурат до того места, где лежу я. Табаки в трех майках разной длины. И никаких тебе пуговиц. Я вспоминаю, что и вчера их на нем не заметил. Должно быть, этот период в его жизни миновал. Тру лицо, чешу голову, зеваю.
«Поехали!» — требует табаки нетерпеливо. «Сейчас самое время для визитов. Давай, одевайся скорее».
В голову мне летит неопрятный ком. Я его разворачиваю, и оказывается, что это моя рубашка. Мятая, в коричневых пятнах, с прожженным насквозь нагрудным карманом. Я просовываю в него палец, и он чернеет. Решаю остаться в майке, в которой спал. Она тоже не очень чистая, но в ней я, по крайней мере, не буду выглядеть убийцей. Табаки отползает к краю кровати и с грохотом падает на пол. Проделал бы он такой фокус в могильнике, его на неделю запечатали бы в гипс. Ручной и ножной, чтобы избавить от вредных привычек. Визиты начинаются с заезда в кофейник. Мы занимаем столик у окна, и табаки заказывает два кофе и булочки. Народу в кофейнике немного. Четыре зевающих пса поедают омлет. «Разве здесь подают такое? По-моему, раньше давали только булки», — говорю я, не совсем уверенный в своей правоте, потому что никогда не был завсегдатаем кофейника.
«Теперь подают. В столовой почти никто не завтракает, и акула разрешил перебрасывать сюда кое-какие продукты. Здесь их разогревают, и получается жуткая гадость. Очень и очень не советую».
«А где все? Почему так мало народу?» Табаки достает из-за уха сигарету, нюхает ее и придвигает к себе пепельницу.
«Все это кто?» —
придирчиво спрашивает он. «Ну, наши все.
«Не знаю. Вот посидим, поболтаем и поедем в гости к Горбачу. И будет нас трое».
Мы допиваем кофе в гробовом молчании. Это так не похоже на табаки, что я чувствую себя все неуютнее. Псы доедают свой подогретый завтрак и уходят. Я вдруг вспоминаю, о чем хотел спросить табаки.
«Слушай, а где мой дневник? Куда ты его дел вчера?»
Он смотрит удивленно.
«Твой что? А, дневник! Где-то в спальне валяется, наверное. Я его к себе не клал».
Он хлопает по пухлому рюкзаку, притороченному к спинке мустанга. Рюкзак этот так набит, что перевесил бы самого шакала, если бы он не подвешивал к подножке специальные кирки-утяжелители. Они звякают и брякают при езде и вообще, наверное, ужасно мешают. Но табаки в восторге от своей идеи и не собирается с ними расставаться. Ему, кажется, даже нравится этот грохот и лязг. Я зачем-то начинаю рассказывать о том, как одиноко и скучно мне было в могильнике, и как я даже не мог поползать, чтобы не потерять форму. В могильнике ползание не приветствуется. И курение, и чтение по ночам. Табаки слушает меня с интересом.
«Ужас какой!» — говорит он, когда я, наконец, перестаю жаловаться.